Всем привет! Вот у нас такой красивый стол, заваленный литературным историческим наследием Олега Валерьевича Соколова, небезызвестного вам. У нас сегодня будет, к моему глубокому сожалению, не очередной разбор вех египетской кампании Наполеона Бонапарта, а второй ответ такому плодовитому болтуну на почве истории Евгению Панасенкову, который перевел свою дискуссию с Олегом Валерьевичем Соколовым в совершенно новую качественную плоскость. Поэтому уж извините, нам самим не очень приятно, что мы отрываемся от действительно полезных и нужных тем на вот такое, но не отвечать уже вот в данном случае нельзя, потому что зашкаливает, товарищи, зашкаливает. Олег Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день. Я обращаюсь ко всем нашим друзьям. Мне очень хотелось с вами дальше отправиться в Египет, там такие нас ожидают интересные приключения, но нам придется чуть-чуть отложить наш поход в Египет, потому что, как сказал Сирано де Бержерак, что я не могу выйти с нечистой совестью, с несмытым оскорблением. Слишком уже тот субъект, о котором мы беседовали, он пришел в все рамки, и не только в виде так называемого ответа, где 2,5 часа он просто извергает какие-то потоки оскорблений, но и вплоть дошло до того, что они занялись мной лично, насылают на меня пранкеров. Несколько дней тому назад произошел безобразный инцидент, когда на мою лекцию пришли провокаторы, которые встали и стали оскорблять, были выведены моими товарищами, но теперь они пытаются превратить это так, что несчастных, невинных, свободно демократичных людей страшные держиморды полицейские вытащили. В общем, вот таким вот образом. Так что все это перешло, к сожалению, из рамок дискуссии научной в рамки чего-то другого. Поэтому, прежде чем начать свою речь, я хотел бы изложить некоторые факты. Да, эти факты, я не отвечаю этому субъекту. Я с ним вообще не хочу никак обсуждать чего-либо, потому что этот человек не достоин ни малейшего ни уважения, ни внимания. Но я хочу обратиться к тем людям, которые... Те люди, которые меня знают, они и так понимают, что к чему. Те люди, которые зазомбированы, ну, с ними тоже надо бессмысленно говорить. Но я думаю, что большинство людей все-таки они не слишком проинформированы, и у них могут быть какие-то сомнения, какие-то колебания. Поэтому я обращаюсь к этим людям, я буду для них рассказывать. А к нашим друзьям, которые вот у нас уже наш канал давно слушают, которые внимательно слушают наши лекции, я обращаюсь к вам за помощью. Дело в том, что нам придется решать вопросы в юридической плоскости, для этого требуются определенные средства. Я вас очень прошу, на канале будет выделена специальная, так сказать, кнопочка для того, чтобы занести деньги, чтобы помочь на решение юридических вопросов. Мы просто обращаюсь к своим друзьям, тем людям, которые меня слушают. Чтобы дальше я мог еще выступать на нашем канале, продолжать речь, я должен немножко, наверное, решить вопросы юридические. Вообще терпеть все это не могу, но дело в том, что я еще раз подчеркиваю, даже нам в голову не могло прийти, что вопрос из, пускай даже жесткой научной дискуссии, я привык к жестким дискуссиям, перерос в область не из дискуссии, а просто полнейшего безобразия. Это полнейшее безобразие придется каким-то образом пресечь. Поэтому вот я обращаюсь за этой помощью, ну а теперь мы начнем. Прежде всего я хотел бы сказать, что, ну я уже сказал о методах, которые применили, но я хотел бы что сказать. Многие пишущие его сторонники говорят, что вот не смеют типа взглянуть ему в лицо, побеседовать с ним лично. Вы знаете, после его омерзительной речи я тотчас же сообщил ему через его, так сказать, подельников, что я жажду встретиться с ним в дискуссии. Ну, разумеется, конечно, если он будет вести дискуссию в таком, так сказать, плане, как он ее вел, то это может кончиться достаточно плачевно для всех, но я надеюсь, что, может быть, когда он оказался лицом к лицу, он в каких-то рамках удержался, в этих рамках я уверен, что никакой дискуссии со мной не выдержит, потому что нет у него той информации, которой я владею, и в этой дискуссии люди сразу узнают, кто есть кто. Но сейчас мне бы хотелось... по поводу неких моментов сказать. Да, кстати, по поводу вот еще на его так называемом канале «Здравого смысла» все высказывания, которые выкладывали мои товарищи, отрицательные по отношению к Панасенку, мои товарищи сказали, что все были удалены буквально мгновенно. То есть, это игра крапленными картами. там абсолютно все нечестно и неправильно. У нас на наше, вот, на YouTube, все, что мы выкладываем на YouTube, все его, так сказать, адепты прорвались туда и там, так сказать, вдоволь смогли выкладывать свои мнения. На его канале никто мнение не мог выложить. Вот. Ну, а теперь по поводу обмана и жульничества в других вопросах. Я хотел бы начать с рецензентов. Это самый важный вопрос. Господин Панасенков утверждает, что у него были рецензенты, длинный список приведен, и, в частности, рецензент Шведова. Пожалуйста, зачитаем письмо Шведовой.
А Шведова – это всего лишь хранитель коллекции «Редкая книга» музея «Панорама. Бородинская битва». Письмо гласит следующее. «Сообщаю вам, что я не писал рецензию на книгу Панасенкова Е.Н. «Первая научная история войны. 1812 года. Москва. АСТ. 2018 год». И не давала согласия на размещение моей фамилии в списке рецензентов. С уважением, Надежда Юрьевна Шведова».
Но самое, пожалуй, важное – это другое письмо. Это со стороны Васильева, того человека, который он выставил как чуть ли не своего главного соратника, который, оказывается, сделал рецензию, и там есть такое интервью, где вроде как Васильев соглашается с тем, что он был рецензентом. Васильев написал письмо, это письмо, естественно, выложим на соответствующем ресурсе, вы с ним можете ознакомиться, оно написано в рукописном виде, и так еще лучше вы понимаете, что это почерк этого человека, можно проверить, все это очень легко. Пожалуйста, зачитайте это письмо, это очень важно.
Уважаемый Олег Валерьевич, сообщаю вам, что я не являюсь рецензентом книги Евгения Панасенкова «Первая научная история войны 1812 года, Москва, СТ» и так далее. Хотя я консультировал ее автора по телефону и по электронной почте относительно некоторых вопросов истории русской кампании Наполеона, касающихся главным образом состава, численности и потерь сторон в Бородинском сражении. Однако ни сам Панасенков, ни издательство АСТ не обращалось ко мне с просьбой отрецензировать рукопись вышеупомянутой книги. До выхода книги с печати я не видел ни одной ее главы. Я даже не знал, что она будет издана именно АСТ. Панасенков тщательно скрывал эту информацию. Впервые я имел возможность ознакомиться с книгой «Первая научная история войны 1812 года» только на ее презентации в ЦДЛ 18 декабря 2017 года, когда получил один из ее экземпляров от Панасенкова. О том, что меня вписали в число ее рецензентов, я узнал тогда же. Тогда же, 18 декабря, в ЦДЛ у меня взяли краткое видеоинтервью, которое затем было выложено в виде ролика на этом канале, да, на интернетном канале Панасенкова. Там я в шутку назвал себя рецензентом презентуемой книги, но при этом пояснил, может быть, недостаточно четко, что лишь числюсь таковым. Не касаясь содержания первой научной истории войны 1812 года, считаю своим долгом выразить мое глубокое возмущение хамской и мерзко оскорбительной манерой поведения Е. Панасенкова в ходе дискуссии, в кавычках, развернувшейся между вами, между Олегом Валерьевичем, после публикации его опуса. Еще раз повторяю, что никаких рецензий на книгу Панасенкова или какие-либо отдельные части я не писал. А Васильев. И вот подпись. И приписка по электронной почте сделана чуть позже. С Панасенковым я больше отношений не поддерживаю. Его хамство и отвратительные недопустимые приемы ведения полемики, оскорбления, переходы на личность, глумливые фразы о внешности и возрасте оппонента. Все это не позволяет мне дальше общаться с этим субъектом. Я раньше терпимо относился к его самолюбованию, точнее, к клиническому нарциссизму, так как ценил его остроумие, его отношение к Наполеону и в целом его западничество. Но теперь он упал в моих глазах, как говорится, ниже плинтуса.
Ну вот, и еще хотел бы с кафедры Московского университета, где этот господин учился, этот субъект учился, вот там у нас,
по-моему, здесь лежит коротенькое такое послание.
Да, да. Один из моих друзей обратился туда, чтобы узнать, что это такое за студент, действительно ли он был за свои великие таланты, так сказать, действительно он был не понят, он участвовал в концерте, поэтому не смог защитить диплом. Вот что отвечает завкафедра, пожалуйста.
Евгений Панасенков не выпускник нашей кафедры. Он действительно учился на ней, но не закончил факультет, поскольку не смог написать диплом должного качества. Думаю, на этом можно было бы поставить точку. Панасенков не ученый, он пытается сделать из себя медийную фигуру и вызвать скандал. Беда его книги в том, что это сборник фантазий. Поскольку вы уже прочитали ее, то наверняка заметили, что он намеренно оскорбил всех крупнейших специалистов по наполеоновской эпохе. И сделал он это в надежде вызвать ответную реакцию. Надеюсь, что развеял ваши сомнения. С уважением, Д. Ю. Бавыкин.
Вот, ну вот, это первое. У нас еще есть несколько интереснейших документов, которые, я уверен, будет очень-очень всем интересно ознакомиться с тем, которые хотят понять действительно то, что здесь происходит. Вот, но я сейчас хотел бы остановиться немножко на своих работах. Итак, этот недоучка, студент, пытается обвинить меня в том, что я украл какие-то его фразы. Давайте рассмотрим мои деятельность, мои работы. Вот здесь вы видите перед собой мои книги. Кто-то из его сторонников написал, мол, не критикуйте книгу, напишите свои. Вот, я написал, как видите, написал свои и много написал книг. Первая из этих книг, пожалуй, может быть, самый главный мой труд, это перед вами. «Армия Наполеона». Работа над этой книгой началась в 1991 году, сразу после моей защиты диссертации, когда я защитил диссертацию на тему офицерский корпус армии Великой Французской революции. После этого я стал работать над этой книгой. Ну, в общем-то, к ней я подходил еще с 80-х годов, потому что с 88-го года я стал работать во французских архивах и в русских работал. Вот. И в конечном итоге работа над этой книгой, можно считать, продолжалась, можно сказать, 20 лет, но реально вот я писал с 91 до конца 98 года, а затем она готовилась к печати очень долго, потому что книга с огромным количеством иллюстративного материала, с огромным количеством схем, планов, количество знаков, основной текст 1 608 000 с пробелами, приложение 392 тысячи знаков, то есть примерно 2 миллиона знаков, что соответствует примерно 1000-1100 страниц обычной книги. Здесь страницы очень большие, достаточно бористым почерком. Вот. В этой книге большинство своих концепций, в частности, концепции отношений Франции с Россией в 1801-1805 году, вот в чем господин Панасенков считает, что я у него украл эту концепцию, она здесь изложена. Эта концепция изложена мы в 1999 году. Ей посвящено не очень много, потому что эта книга не посвящена русско-французским отношениям, она посвящена истории армии Наполеона. Для того, чтобы ее написать, я проработал несколько тысяч документов, например, только 10 тысяч послужных списков солдат, около 1000 послужных списков офицеров, около 600 томов опубликованных источников и литературы, и огромное количество, естественно, архивных документов. Эта книга посвящена армии Наполеона, посвящена тому, как люди служили, как они вступали в армию, какой был моральный дух, какая была тактика, какую стратегию употреблял Наполеон и так далее. Но там есть небоотношения с Россией, волей-неволей, и это, в общем, тема, она проходит уже достаточно намеками, которые ясно позволяют видеть мою точку зрения. За эту награду я получил, за эту книгу я получил высшую награду Франции. Вот эта вот полосочка, которая спрашивает, что это за ниточка, это высшая награда Франции, орден почетного легиона. Разумеется, не только за эту книгу, я получил награду за свою деятельность в области военно-исторической реконструкции, за те мероприятия, которые проводил совместные российско-французские, где мне удалось на поле сражения при Бородине воссоздать эпизоды великой драмы. И посол Франции, когда в 2002 году ему представил то, что мы сделали, он был, так сказать, потрясен, поражен. Но одновременно и вот книга «Армия Наполеона». То есть вот я получил свою высшую награду Франции за деятельность как в области военно-исторической реконструкции, но, разумеется, за, конечно, за научную деятельность. Эта книга была почти сразу переведена на французский язык, и вот мы видим ее в таком виде, она вышла в Париж. Еще более шикарном виде, она еще лучше опубликована, чем опубликована была в России. Она вышла в 2002 году, вышла во Франции. Орден мой я получил в 2003 году. Когда некоторые люди позволяют себе глумливо писать по поводу вашего покорного слуги «Ватник», я тогда же... Это удивительно.
Ничего не вижу плохого в ватниках. Замечательная одежда, очень удобная.
Да, да, но все-таки я понимаю, что это слово в жаргонном слове, в значении употребляется, очевидно, типа тупые, ограниченные люди, которые не видят ничего дальше бутылки водки и огурца. Ну вот, с учетом того, что в это время я был еще первый раз приглашен в Сорбонну, потом несколько раз, для того, чтобы читать лекции в Сорбонне. В 1998 году я был приглашен первый раз читать лекции в Сорбонне. Я был приглашен, там часто смеются, доцентик Петербургского университета. Вот в Сорбонну я был приглашен как, называется так, professeur chef d'étude, то есть профессор, глава учебного процесса. Я несколько раз преподавал в Сорбонне. Естественно, Сорбонна меня не может пригласить на постоянную работу, потому что я русский, гражданин России, никуда не собираюсь уезжать, но приглашает меня как приглашенного профессора. В Сорбонне существовал, раньше существовал, сейчас, к сожалению, с этим стало несколько напряженно, существовала такая возможность приглашать раз в несколько лет, они могут каждый год приглашать, каких-то заслуженных профессоров, каких-то заслуженных ученых. Так вот, я в Сорбонне преподавал. И преподавал я с 1998 года отношения между Россией и Францией. И как раз вся концепция отношения между Александром и Наполеоном я излагал как профессор Сорбоннского университета. Послушайте, если профессор Сорбоннского университета, кавалер высшей награды Франции, награжденный президентом Жаком Шираком за свои исследования в области истории Франции ватник, ну, слушайте, кто тогда у вас не ватник? Может, только Оксфорд или Кембридж? Но вы-то сами тогда, кто те, кто это написал? Вы-то кто такие? Я должен, наверное, подметковые лапти, наверное, вряд ли годитесь. Но я это говорю только тем странным людям, которые пишут подобный бред. Я знаю, что большинство людей, которые даже, может быть, защищают этого субъекта, это люди просто обманутые. Потому что я вижу, что для того, чтобы извлекать прибыль с их лекций, своей деятельности, создано, в общем, некое подобие секты, глава которой где-то остается за кадром, который направляет деятельность своих, так сказать, ставленников. Вот, и все методы хороши для того, чтобы извлекать прибыль. И, разумеется, как люди, которые оказались, выступили, пошли поперек деятельности этой, в общем-то, секты, оказались, разумеется, под ударом, ну, совершенно ненаучным, абсолютно, еще подчеркиваю, ненаучным. Но все-таки возвратимся к работам насчет русско-французских отношений. Еще до появления книги «Аустерлиц» на дне началась работа сразу под армией Наполеона. Да, кстати, по поводу армии Наполеона, вот она еще вышла потом уже гораздо позже. Она вышла и на польском языке тоже. И в Польше стала одним из бестселлеров, можно сказать, в этом вопросе, в вопросе исторической литературы, наполеонскую тематику. Значит,
тоже, кстати, замечательный том.
Неплохо, да. Ну, лучше всего, конечно, вот из всех трех самое дорогое и красивое издание французское, потом русское, польское, оно самое такое, скажем, экономичное. Ну, тоже хорошо, очень приятно сделана книга. Так вот, значит, работая над книгой «Аустерлиц», я на русском языке не публиковал промежуточных результатов своего исследования. Мне хотелось написать сразу, чтобы там вышла книжка, которая как закончил в конце 4-го, начало 5-го года, но долго было... Подготовка к печати, она вышла только в 2006. Так вот, но дело в том, что в 2003 году я выступал на конференции в Чехии, посвященной Аустерлицкому сражению, войне с Третьей коалицией. Я сделал доклад, потом этот доклад был оформлен в виде статьи. Эту статью можно легко ознакомиться по ссылочке. Вот у меня есть публикация 2005 года, но это здесь другая моя статья, у меня просто бумажного варианта 2003 года не сохранилось, ну, это легко проверить в интернете, есть это 2003 года, это издание, там все написано 2003 год, все выходные данные, мы ссылочку дадим. Называется она, значит, по-чешски «Чизар Александр о формировании Третьей коалиции», император Александр и создание Третьей коалиции, и то же самое на французском языке. Там выложено на ресурсе Austerlitz.org вот эта статья и на чешском, и на французском языке. На русском языке эту статью я не публиковал, потому что я ждал выхода своей книги.
Что-то я сомневаюсь, что панасенковообразные люди осилят что-нибудь на французском языке.
Есть, ну, такое у меня... По-чешски прочитают, я думаю.
По-чешски тоже вряд ли. Есть такое у меня крайнее мнение. Они могут... Вообще, они, судя по всему, стараются не читать. Это... Ну, как это, а чтение, а слабеют глаза.
Да, без сомнения.
И вообще, да, один, да, вред.
Да. А, кстати, вот еще по поводу тоже промежуточных. Значит, дело в том, что вот кроме этого, вот этой статьи 2003 года, еще вот в 99-м, в 2000 году я опубликовал ряд статей в журнале «Наполеон I». Это начиная от русско-французских отношений до конца войны 2012 года. Панасенков, потрясая журнальчиком, подобно,
журнальчик прекрасный, «Мини-Тармс», издательство «Оспрей Милитари», которое является изданием, которое издает книжки-раскраски на военно-историческую тематику. Они очень хорошие.
Нет, одну секундочку. Он показывает, что это только картинки, это не журнал, это вообще ерунда. Это ложь. Он показывал другой номер, номер, посвященный живописи. В нем были действительно практически одни картинки. Это совсем другое. Вот мои статьи. Каждая статья 30-33 тысячи знаков. То есть, что в нормальном формате составляет, ну, сколько, 16-17 страниц. 6 статей. Все это вместе около 100 страниц. Такая небольшая брошюра о русско-французских отношениях и войне 1812 года от начала до конца. Вот. Все тезисы, они абсолютно здесь присутствуют. Они все были до появления величайшей книги студента-недоучки, которая вышла в 2004 году. Все мои тезисы, все, что я говорил, тот человек, который действительно, у которого есть голова на плечах, который захочет, который хоть что-то по-французски разбирает, но сейчас легко в перевод заложить. Вот заложите текст этой статьи 2003 года на французском языке «L'empereur Alexandre, la formation de troisième coalition», и все, вы в переводе увидите, что там написано все, собственно говоря, что потом в книге «Аустерлиц» подробно раскрыл. Но чудовищная ложь этого субъекта, иначе не могу сказать, посвящена книге «Аустерлиц». Потрясая вторым томом, это создание человека подобное кричал, что эта книга, в ней одни приложения, написанные Турусовым и Кукушкиным, а текста, как он сказал, две страницы. Это чудовищная, гнусная ложь. Книги два тома. Моего текста 1 250 000 знаков, что соответствует 700 хорошим страницам моего текста. Что касается Турусова Виктора Павловича, это мой хороший друг, товарищ, любитель военной истории, очень такой человек, который основательно работает по организации, по тактике. Я просил его написать приложение, посвященное организации русской, французской и австрийской армии. Что он и сделал? Это приложение занимает в тексте. Это приложение занимает в тексте книги «Аустерлиц» 21 страницу. 21 страницу. Вот, значит, из 554 страниц книги, здесь страницы очень плотные, поэтому, ну, если бы эта книга была, говорю, в нормальном формате, было 700, примерно, страниц, так здесь страницы очень плотные, 554. Так вот, из этих 554 страниц 21 страница – это приложение номер 22-25, написанное Турусовым Виктором Павловичем.
Просто легко убедиться, глядя в оглавление. Здесь, да. Вот боевое расписание Великой армии на 2 декабря.
Нет, боевое расписание – это моё. У него
22
боевое расписание в союзной армии, дальше. Приложение французская, русская, австрийская армия в 1905 году.
Ну, стало быть, 196-я страница тире 207-я страница.
Да, 21 страница. То есть 3,7% от общего объема книги. Я сказал, 3,7% от общего объема книги. Ну, что же касается Кукушкина Анатолия, ну, тут же просто издевательство. Это просто-напросто технический сотрудник, который делал карты, оформлял то, что я нарисовал по моим эскизам, превращал это в нормальный дизайнерский рисунок и также делал такой же дизайнерский рисунок таблиц, а также перепечатал ряд документов с прописных, так сказать, с рукописных источников, сделанных ксерокопией, на печатный вид, для того, чтобы легче с ним было работать. То есть, это чисто технический сотрудник, такой же, как и все здесь перечисленные, в конце художественное оформление Сорокин, компьютерная верстка Шерманова, технический редактор Гаврилова, корректор Ренькова. Это технический сотрудник, помогавший технические вещи. Все остальное – это мой текст, который писал только я, не подглядывая, что в это время делали какие-то студенты-недоучки, исключенные из-за неуспеваемости из университета. Ничего о этом господине в это время я не знал. Он говорит, что я сказал, что эту книгу ему, вот эту жалкую книжонку, что мне, значит, ее кто-то там подарил. Он сказал, ах, подарил, наверное, с цветами и шампанским. Конечно, нет. Еще мне кто-то мне, я даже не помню. Для меня это настолько неважная книжонка, что, естественно, ее появление, я не помню, откуда она взялась. Ну, я посмотрел, ну да, ну что-то есть нормальное, ну и все. И на этом это, с этой книжонкой мы завершили деятельность. Никаким образом на мои мнения эта книжка не повлияла. И совпадает там всего лишь одна фраза, буквально две строчки, они похожи. Слушайте, они что, не могут совпасть? Две строчки? Ну это вообще просто, ну почему не могут совпасть? Ну что, если у человека мнение совпало? Очень хорошо, что он тоже так думает. Молодец, что он так думает. Очень доволен, что он так же думает, как я, по поводу императора Александра. Он хорошо читал мою книгу «Армия Наполеона», он на нее ссылается. В своей первой работе он на нее очень много ссылается, так же, как ссылается на мои статьи в журнале «Родина» 92-го года. Ну, молодец. Ну, причем здесь, почему же я должен украсть эти две строчки? Ну, из этих двух строчек, вот это все я сделал, украв эти две строчки. Ну, голова есть у людей, которые об этом пишут. Ну,
смотрите, эта книга устроилась дальше, она передана на французский, вот, пожалуйста, покажите.
Французский вариант этой книги. Дальше она передана была на польский. Ну, в общем, я просто даже, ну, если у человека хоть есть хоть какая-то голова на плечах, я не прошу там, как бы, верить мне на слово. Ну, просто вот у людей, у которых есть голова на плечах, книга 1 250 000 знаков основного текста. И приложение, приложение. Кстати, по поводу остальных приложений, это все мои приложения, только мои приложения. Это боевые расписания, сделанные мной. Это тактическое приложение по поводу тактики той армии, это все мои. То есть, каким же жуликом, каким надо было негодяем, что, потрясая этой книжкой, кричать, что это Турусов и Кукушкина, а у меня две странички написаны. Ну, это просто, ну, не знаю, это, я даже не знаю, как назвать. Это наперсточник, настоящий жулик-наперсточник. Так же все, как и там остальное. Итак, по поводу книги «Аустерлиц». Дальше. Итак, также данные, да, что я хотел сказать, для книги «Аустерлиц» использовано 300 томов опубликованных источников литературы и огромное количество архивных источников, огромное количество, они здесь перечислены. Это, прежде всего, архив, военный архив Франции, это архив Министерства иностранных дел Франции, это национальный архив Франции, это, разумеется, наш военный архив, это, разумеется, наш, так сказать, архив, государственный архив. То есть, наши главные архивы – русские и французские. В английских я не работал, да, признаюсь, потому что я изучал конфликт франко-русский. Мне бы очень хотелось дополнить это работой в австрийских архивах. Я надеюсь, что, потому что мне хочется эту книгу улучшить, мне нужны обязательно австрийские источники. К счастью, австрийцы писали далеко не только на немецком, но и по-французски много. Поэтому я думаю, что с этой работой я справлюсь. Но в любом случае, все, что касается русского и французского, мной проработано в подлиннике, в настоящем подлиннике. Дальше. Субъект утверждает, что я историк войны 1812 года, который так и не перешел Неман. То есть, я историк войны 1812 года, который о войне 1812 года ничего не написал. Я не историк войны 1812 года. Я историк наполеоновской эпохи. Огромной фрески исторической, которая началась с начала Великой Французской революции и завершилась в 1815 году на кровавом поле боя при Ватерлоо. Это моя основная тема. Вторая моя тема, с которой мы с Климом, друзья и соратники, я военный историк, историк тактики, стратегии, войны от Средневековья до 19 века. Война и военное искусство. Вот мои две темы моих занятий. Война 1812 года, в этом смысле, это только часть, небольшая часть моих занятий. Обратите внимание на эти книги, которые, что перед вами здесь лежит. Ну, вот, например, книга об итальянской компании Бонапарта. Вот, покажите, пожалуйста.
Не так вот давно совсем вышла. Недавно вышла. Да. Ей была посвящена целая серия лекций вот за этим столом.
Вот книга об итальянской компании Бонапарта.
Дальше. Первая часть будет вторая.
Ну, разумеется, вот ему уже говоря о русско-французских отношениях, да, это вот по-русски она называется «Битва двух империй», по-французски вышла в издательстве «Файяр». Это самое престижнейшее издательство Франции историческое – «Файяр». Я думаю, что туда студентов-недоучков не допускают в издательство «Файяр». Так вот, в «Файяре» вышла моя
книга. У меня такое подозрение, что туда вообще студентов не допускают, не допускают даже вполне да, себе успешно.
Даже доучек. Вот в другом варианте, вот в переработанном, эта книга вышла в Польше. Вот она называется здесь, на, значит, здесь Наполеон Александр, 1806-1812 год. Вот. Дальше в коллективной монографии. Вот эта большая книга. Это, конечно, не я являюсь единственным автором. Это очень большой труд, называется он «Наполеон и инвалид», но инвалиды, то есть, это, разумеется, не люди, инвалиды – это, так сказать, собор ветеран инвалидов, а вот это учреждение Дома инвалидов французских, которое сейчас музей. Вот. Эта книга посвящена и истории французской армии, и униформе, вооружению, и коллекциям, разумеется, Дома инвалидов. Для написания этой книги меня пригласили работать в музее армии, я работал полгода в музее армии во Франции. Очень хорошо ознакомился его с его коллекциями, разумеется, с документами, и написал для этой книги порядка 20 у меня глав небольших. Все, что касается наполеоновской армии, тактики, вооружения, это ваш покорный слуга. То есть я во Франции работал по заказу, так сказать, французского военного министерства, писал о французской армии. Это тоже, очевидно, работа ватника типичная. Ну, кроме вот таких вот книг о наполеонской армии, вот я сделал такую большую хрестоматию, назовем ее скромно хрестоматия. Называется она «Наполеон про и контра», то есть личность и деяния Наполеона Бонапарта в оценках российских исследователей. Это антология. Но в этой антологии, кроме текста, интересных текстов, которые написали русские писатели, русские историки о Наполеоне, здесь всегда в каждой главе мое такое мой большой комментарий. И этот комментарий довольно интересен. В общей сложности эта книга, ну, она занимает почти, да, больше 1000 страниц. Из этих 1000 страниц, порядка сотни страниц, я объясняю, как изменялась эволюция отношения русских историков в течение времени к Наполеону. Вот. И вот эта антология, она очень быстро продалась, мгновенно, так сказать, она исчезла. Я хотел ее купить, и больше уже не было, пришлось вот занимать ее для того, чтобы продемонстрировать. Так же, как и, ну, все раздал, так сказать. Так же, как вот книга там лежит, вот видите, на самом краю, там Лео Вассёра, «Октава Лео Вассёра». Это тоже перевод как бы источника, это я сделал перевод замечательных мемуаров «Октава Лео Вассёра», очень хорошего офицера, интересного артиллериста, очень интересная книга, вот. Но как бы эта книга тоже, наверное, 2/3 – это Лео Вассёра, 1/3 – это «Ваш покорный слуга», потому что я очень много откомментировал, объяснил, кто, что, чего, потому что многие фразы из этих мемуаров будут непонятны для людей, которые, в общем, не имеют…
Ну, перевод источника, которого больше 200 лет или, да, или 200 лет, он, да, просто дословный перевод для современного читателя имеет, да, слишком маленькую ценность, просто потому что обычно читатель не слишком погружен в фактуру эпохи, он просто не поймет половину, а без может сомнения. Быть даже и не половину.
Без сомнения, но есть такие слова, которые даже перевести человек, который не владеет эпохой, он просто не может перевести, он может хорошо знать французский язык, но он не поймет, потому что для перевода нужно знать не только язык хорошо, но нужно знать еще саму эпоху. Вот. Ну, кроме того, вот такие вещи, как, например, вот такая у нас коллективная монография от «Национальных государств к Единой Европе». Здесь у меня посвящен Наполеонской Европе, большая глава в коллективной монографии. Ну, в коллективной монографии чешской. Вот. Но, пожалуй, еще важно по поводу все-таки сказать, что Неман все-таки перешел, если уже говорить о войне 1812 года. Во-первых, в книге «Армия Наполеона» у меня очень большая, большое место посвящено, во-первых, причинам, которые привели наполеоновскую армию к краху после московского пожара. Здесь достаточно подробно я на этом останавливаюсь. А второе, здесь у меня очень подробно описано сражение при Березине. Оно же, мое описание сражения при Березине, вот в этой вот энциклопедии «Отечественная война и освободительный поход русской армии». Интересно, что господин Панасенков, он берет фразы из моей вот этой вот описания переправы через Березину, фактически вся его переправа через Березину, ее красные книжки, это все взято у меня. И знаете, я даже вот на него не в обиде, потому что хоть что-то у него там нормально написано. Вот у меня Березинское сражение довольно, ну, хорошо, мне кажется, сделано. Он ее писал, сделал сноски, ссылки, точнее, там так. Там ссылается просто «Отечественная война и освободительный поход русской армии». Дело в том, что, на секундочку, эта книга не то, что вот один автор какой-то написал или коллектив авторов, это каждый автор отдельную статью. Вот
полагается, статья Березина через косую черту указывать название, да, главы, автора и уже потом ссылаться на страницу. Это правило научного оформления ссылок.
Да, он ссылается, только ссылается просто на вот какая-то энциклопедия. Нет, одну секундочку, субъект, это моя статья, которую вы взяли. И хорошо, что взяли. Я говорю, хорошо, что взяли. Хоть что-то нормально получилось в этой книжке.
Вот, вот. А вот на этой фотографии, вот под теми вот веточками я валяюсь.
Серьезно?
Конечно. Это же мы, когда ходили в Гатчину.
Да, был такой поход.
Да, в 95-м году.
Да, да, да.
В 97-м. А, в 97-м, прошу прощения. Да. 97-м. Да. Было ужасно холодно, мы ночевали в лесу. Было очень весело.
Да, реконструкция такого отступления из России.
Да, мы были, по делу, партизанами.
Вот. Да, кстати, вот в этой, значит, энциклопедии, которая сейчас мои другие, здесь три тома, если я взял один, потому что и так уже много пришлось тащить книги. Здесь у меня об осеннем плане Наполеона в Москве, Здесь у меня и другие статьи. То есть у меня статьи о войне 12-го года достаточно. У меня есть статья о сражении при Малоярославце, вот, о принятии Кутузовым командования. Вот испанский журнал недавно публиковал часть моих статей. Вот это, кстати, тоже называется журнал очень хороший «Десперто Ферро». Здесь очень большая моя статья, опять-таки, о сражении при Безине. Ну, сражение при Безине – это, в общем-то, вещь, которая мне интересна, я многое занимался. Так что о кампании 812 года, о сражении кампании 812 года у меня написано немало, но еще раз подчеркиваю, общие книги я пока не написал.
Кстати, вот, между прочим, тут по-русски написано «Энциклопедия в трех томах». Если, не доучившись в МГУ, господин Панасенков не знает, как ссылаться на энциклопедии правильно, то я уже даже не знаю, может быть, вообще стоило какую-то другую профессию выбрать, если настолько туго заходят такие простые и в то же время душеспасительные вещи, как правило, оформление ссылок.
Ну, вот у нас там сейчас некоторые историки выскажутся, и это будет очень интересное высказывание для этого субъекта, я думаю, что он с интересом узнает то, что думают настоящие историки по поводу этого человека. Вот. Итак, то есть, как видите, даже о войне 812 года, я тоже, потому что я не закончил фразу, я пока не написал книгу о войне 812 года для России, почему? Потому что такие люди, как Попов, как Земцов, ну, Шведов, они написали очень хорошие вещи, я еще когда себя не чувствую окончательно созревшим, то, что сделать историю войны 12 года, я обязательно ее сделаю потом. Вот. Но мне нужно сначала расправиться с итальянской компанией. Я делаю сейчас большую работу по поводу истории эволюции тактики, ну, военного искусства, начиная от позднего Средневековья до конца XVIII века. Ну, за 812 год я тоже возьмусь, но я еще раз подчеркиваю, как он там иронизирует по поводу моего возраста и пропорций. Вы знаете, я не балерина. Это для них, для балерин, для танцовщиков будет важно молодым и красивым, потому что если ты уже в возрасте, наверное, тебе не очень приятно смотреть, а я историк. У меня, мне нужно, чтобы у меня голова была на плечах, она соображает, и энергия, которой мне хватает на все что угодно, и хватит на то, что написать. Это все есть. Поэтому у меня еще впереди мои великие труды. Я вообще считаю, что для историка юность – это совсем не достоинство. То, что для артиста балета достоинство, здесь скорее недостаток.
Ну, для сведения господина Панасенкова могу сказать, что юность – это недостаток, который проходит сам по себе.
Да, ну, у него тоже пройдет.
Скоро-скоро пройдет, да. Вот. Лет через 20 нам обоим будет примерно по 60, вот тогда можно будет пообщаться, как мы оба будем выглядеть, так точно.
Вот, ну, я бы хотел так, все-таки теперь не только мое мнение, а мы сейчас обратимся к мнению наших наиболее выдающихся историков войны 12-го года. И начнем мы с самого, пожалуй, я бы сказал, академической рецензии Владимира Николаевича Земцова, доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой Уральского института общественных наук, одного из самых наших замечательных ученых, который написал «Наполеон в Москве», который написал о Бородинское сражение, действительно глубокого знатока, который работал очень много в архивах Франции, Англии, прекрасно владеющий английским, французским языком. Вот что Владимир Николаевич думает о господине Панасенкове. Прошу вас.
Книга Е.Н. Панасенкова «Первая научная история войны 1812 года». Да, товарищ, я больше не могу такое длинное название постоянно читать, поэтому я просто буду говорить «Книга Панасенкова» и все. Если там дальше есть название, простите, пожалуйста, я буду его опускать, чтобы сократить, произносимый текст. Книга Е.Н. Панасенкова, вышедшая в 2017 году в издательстве АСТ, характеризуется, по нашему мнению, тремя фундаментальными чертами. Во-первых, весьма поверхностным, изначально сориентированным исключительно на определенную мировоззренческую политическую идею, знакомством автора с источниками. Библиографический список, который привел автор, является во многом случайным перечислением архивных фондов, с подавляющим большинством которых автор явно не знаком, и опубликованных работ, которые автор также глубоко не изучил, а многие даже не пролистал. Во-вторых, слабым знакомством автора с историографией темы. Упоминание отдельных авторов и их произведений носит исключительно тенденциозный характер, а выбор этих произведений часто просто случайен. Особо бросается в глаза превосходящие все допустимые человеческие, не говоря уже научных, нормы самовосхваления и присвоения себе чужих заслуг и достижений. Практически все новации, предложенные Е. Панасенковым, новации взяты в кавычки, приписываемые их себе в том или ином виде фигурировали в исторической науке до него. Проблема обострения социальной борьбы внутри российского общества в 1812 году была поставлена и рассмотрена в работах А.Н. Попова, В.И. Семевского и других в конце 19-го, в начале 20 веков. В публикациях Б.Ф. Левчака, А.И. Попова и других в 20-м, начале 21 века. Вопрос о формальном объявлении А.Б. Куракиным войны Франции в мае 1812 года затронул еще А.И. Михайловский-Данилевский, а затем М.И. Богданович, А.Н. Попов и другие. Сюжет о возможности вторжения русской армии в пределы Великого герцогства Варшавского рассматривался как в зарубежной историографии, так и в отечественной рубежа 19-го – начала 20 веков, а в наше время – о В. Соколовом. О проблеме численности противоборствующих армий и потерь в Бородинском сражении, как и о причинах пожара Москвы, весьма убедительно писали десятки авторов. Проблема судьбы русских военнопленных освещена в ряде статей А. И. Попова. В-третьих, текст отличается наличием совершенно недопустимых не только в научной, но и в публицистической работе оскорблений личного характера по отношению к авторам, с которыми Е. Панасенко вступил, с позволения сказать, в полемику. Я глубоко огорчен и возмущен подобными выпадами в адрес моих достойных коллег. В целом представляется, что книга Е. Панасенкова является ничем иным, как фейковым коммерческим проектом, имеющим целью вызвать ажиотаж и скандал, привлечь внимание к ее автору, за счет этого собрать значительные денежные средства. Никакого отношения подобный опус к научным историческим исследованиям темы 1812 года не имеет. 18.02.2018 года. Владимир Николаевич Земцов.
Спасибо. Вот, и теперь мы перейдем к другому ученому нашему, Виктору Михайловичу Безотосный. Это совсем не мой друг, мы с ним часто дискутировали, очень, я бы сказал, жестко. У нас с ним немного разные точки зрения на русско-французские взаимоотношения войны 12-го года, но тем не менее, это без сомнения ученый, доктор исторических наук, заслуженный деятель культуры Российской Федерации. Вот посмотрим, что Виктор Михайлович Безотосный думает о данном субъекте.
По настоятельной просьбе моих коллег хочу высказать свое мнение о Е. Панасенкове. Несколько знакомых в последнее время предлагали написать развернутую рецензию на его книгу со скромным названием «Первая научная история войны 1812 года». Я отказался это делать, в первую очередь, из чувства брезгливости. Этот человек заработал еще в юности свою репутацию. «Я Евгений, значит, гений. И всегда я». На третьем курсе он уже стал академиком какой-то в кавычках академии, состоящей из его одного, что тогда казалось очень смешным, но диплом так и не защитил. Просто зашкаливающий нарциссизм и предельно низкий уровень знаний реалий наполеоновской эпохи. В свое время он стал нерукопожатным, и его негласно отлучили от научного сообщества, перестали приглашать на конференции по 1812 году и наполеонике. Он решил сейчас напомнить о себе после некоторого периода забвения. Выступил в роли этакого современного Хлестакова нынешней историографии. Для начала в своей книге облил грязью вплоть до откровенных оскорблений всех ведущих специалистов, занимающихся проблематикой 1812 года. Постарался зацепить любой ценой, все средства хороши, и далеко не в рамках академической полемики. Его цель была вполне очевидна – пиар и еще раз пиар. Неважно, что пишут или говорят про него. Главное, чтобы писали и говорили. Вот это как раз то, о чем я вам сообщал.
Увы, ну что делать? Мне ответить мы не можем.
Заставить обратить на себя внимание, нахамить, обругать и оскорбить ученых мужей, чтобы те начали оправдываться и вступили с ним в полемику. И тем самым признали и легализовали бы его в глазах научного сообщества как равноправного исследователя. Господи. Ведь до сих пор его таковым никто не признавал. В 19 столетии у русских военных существовало правило – поступать противно тому, чего неприятель желает. Панасенков как раз тот самый неприятель, который не желает оставаться в рамках общегражданских приличий и академической этики. Так вот, мое мнение таково – нельзя оправдываться и даже вступать в спор с этим человеком, поскольку его первейшая задача – добиться эпатажа любой ценой, а от этого не будет, а от этого он будет получать особенное удовлетворение. Вот золотые слова.
Да?
Откровенному хаму нельзя доставлять такое удовольствие. Точно. Чем быстрее мы забудем эту личность, тем будет лучше для нашей исторической науки. Он не исследователь, а дилетант, пытающийся откровенно снять сливки с достижений современной историографии. Такие любят не науку в себе, а свою выдающуюся, в кавычках, роль в ней. Ведь он непризнанный гений Евгений. Виктор Безотосный, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. 19 февраля 2018 года. И вот подпись имеется, автограф.
Ну, а теперь мы перейдем к Андрею Ивановичу Попову, знаменитому автору нескольких прекраснейших монографий войны 1812 года, человеку, изучившему детали многих маневров русской и французской армии, написавшему совершенно великолепные книги о именно военном аспекте войны 1812 года. И, кстати, книги, в которых часто он вступает в довольно жесткую полемику с официально признанными точками зрения, которые были. Именно Андрей Иванович Попов, действительно уважаемый историк. Прошу, что Андрей Иванович Попов пишет.
Андрей Иванович Попов предпослал своему тексту эпиграф Владимира Высоцкого, очень к месту. «Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною». Называется текст «Ноль, но ведь абсолютный». В прошлом году уважаемое на первый взгляд издание опубликовало странную книжонку некого Е.Н. Панасенкова с весьма претенциозным названием «Первая научная история войны 1812 года». Такое название в лучшем случае может вызвать ехидную улыбку у настоящих историков, много лет занимающихся исследованием этой знаменитой войны. На деле такое название является первым очевидным свидетельством того факта, что у автора книги не все в порядке с головой. В аннотации книжонки ее автор безапелляционно поименован как крупнейший в России специалист по эпохе Наполеона, известный ученый-историк. Вот я, ей-богу, я не знал вообще, кто это. Кому он известный, бог его знает. Спешим уведомить наивных и доверчивых издателей и читателей, что Панасенков, правда, мы озвучим эту фамилию несколько иначе, Панасенков, никоим образом не является ни тем, ни другим, ни третьим, а добрая половина оппонентов данного издания, щедрую рукою прицепленная автором к своей книжонке, даже не подозревает об этом печальном обстоятельстве. Подчеркнем два важнейших и очевидных обстоятельства. Первое. В тексте сей книжонки первым делом бросается в глаза та наглая хамская манера автора обращаться со своими коллегами, которым давным-давно известно, кем на самом деле является Панасенков, которого совершенно заслуженно не приглашают ни одну из всероссийских научных конференций в Бородино, Маломирославце, Бородинской панораме, которая проводится ежегодно уже третье десятилетие, и уж тем более на конференции международные. О своих коллегах Панасенков пишет примерно так: «Лень и патриархальность в характере многих моих коллег. Ситуация усугубляется малодушием или нежеланием что-либо изучать всерьез, если можно легко получить бюджетный грант». Другой пассаж. До чего же дошло, а вернее докатилось наше общество и научное сообщество. Ученый вынужден заявлять, что он знает и принимает теорию эволюции, и это в 21 веке. Какая цивилизационная яма, какой регресс? Интересно узнать, а и чем же так возмущен наш первооткрыватель? Кстати, а чем теория эволюции-то не угодила? И при чем тут Наполеон? Третий отрывок. Мои предшественники зачастую вырывали события из контекста, не могли увидеть общей картины. Необходимо было объединить полезную для раскрытия темы информацию об экономике, географии, климате, антропологии, физиологии, дипломатии, военном деле, законотворчестве, искусстве и так далее.
Значит, про неандертальцев и, вот, и менструация – это очень важное
добавление. Да, 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 конечно. Как видим, автор имеет весьма превратное представление о целях, задачах исторической науки, поскольку на деле является эдаким философом-абстракционистом. Далее автор написал, что эпоха 1812 года – это время блистательного ампира, монументального, роскошного и одновременно утонченного явления в эстетике. Ну и что же? Многие ли могут интересно понять и поведать об этом явлении сотрудники советских и несоветских кафедр, музеев-заповедников? Вот так одним махом дилетант записал в Невеже всех ученых без разбора, а ведь некоторые из них являются достойными искусствоведами, а ампире наверняка знают больше, чем наш дешевый верхогляд, да и какое отношение, собственно, ампир имеет к боевым действиям 1812 года. В другом месте Панасенков заявил, будто абсолютное большинство изданий последних лет до десятилетий почуют доверчивого покупателя и издателя иллюстрациями, тысячу раз опубликованными и уже набившими оскомину. Это очередная ложь дилетанта, ибо, например, все книги, В 2000-2017 их опубликовано 19, 20 знак в печать, 21 находится в работе. Были проиллюстрированными лучшими профессиональными художниками-баталистами.
Да, вот я хочу сказать, что книги Попова, для них специально работают лучшие художники-баталисты. Это шикарные совершенно батальные композиции, сделаны вот сейчас лучшими нашими художниками-баталистами. Великолепные.
Телеяниковым и Ежовым.
Да, Телеяников и Ежов совершенно великолепные.
Многими другими. Второе. Вторая черта данной книжонки, также бросающаяся в глаза, это безудержное самолюбование ее автора, непомерное преувеличение его собственных заслуг на ниве науки. Он уверяет, будто ему фактически все пришлось начинать заново по первоисточникам, с логикой и математикой, вместо отвлеченных беллетристических категорий, с максимальной внутренней свободой. Ничто не заставит нас поверить в то, будто бы Панасенков прочитал десятки тысяч документов, ибо это попросту невозможно для такого рода невежи. Ниже автор разоткровенничался. Я полагаю верным открыто и внятно сказать о следующем. Все изложенное в книге стало возможным благодаря моей внутренней свободе, и свободе в том числе от пресловутых бюджетных грантов, госзаказа. Автор напрасно педалирует эту тему, выставляя себя этаким независимым исследователем. Из двух десятков моих коллег, по-настоящему изучающих эту тему, никто никогда не пользовался такими грантами, так что они настолько же свободны, как и бездарь Панасенков. Далее автор расхваливает свою разностороннюю одаренность. На самом деле режиссура, актерское и певческое мастерство
певческое – это очень важно.
Очень важно. Дают очень много для профессии ученого историка. А балетная практика, как же, я
вот
считаю,
это чуть-чуть не
дотянул.
Надо, да, это обязательно.
Пока не спрячешь.
А там же Плесецкая уже консультировала.
Плесецкая, видимо,
так,
да.
Что здесь самое.
Но все равно, пока сам не освоишь минуэт, то никакого не может быть исследования. Весьма странный симбиоз профессии, доказывающий в очередной раз, что Панасенков является кем угодно, но только не историком. Как и следующая его фраза: «Я частный эксперт, участник политических ток-шоу, и опять это помогает историку проводить лабораторную работу».
Больших и малых театров,
помните? Так точно. Сей дилетант даже не подозревает, что древнейшей мужской профессией, по аналогии с древнейшей женской, как раз и является политика. Далее Панасенков обратился к покупателям своей книжонки. Задумайтесь, дорогие читатели, сколько раз вы платили за ложь, за мифы, которыми пичкают вас уже 200 лет. Он нагло приписал себе в заслугу то, будто бы разоблачил монструозные мифы о партизанке Василисе Кожаной и о пресловутом единении всех сословий вокруг престола. Хотя мы на самом-то деле сделали это в своей основной монографии и в нескольких статьях еще в 2000 году. Автор лихо сообщает, что в Москве Кутузов оставил 30 тысяч русских раненых, хотя из моей статьи он мог узнать, что их было только 22 тысячи. Ну, 8 тысяч. Затем Панасенков перечислил своих рецензентов. «Все последние годы, – пишет он, – мою концепцию в отношении истории 1812 года активно поддерживали многие видные ученые, и назвал в их числе академика А.Н. Сахарова, который на самом-то деле является специалистом по истории феодализма, а императору Александру I посвящена лишь небольшая его книжка. Согласился с авторской концепцией и знаменитый специалист, автор солидных монографий по эпохе 1812 года, доктор исторических наук профессор Н.А. Троицкий. Однако по своей основной специализации Троицкий занимается народниками, а историей той войны занялся совершенно случайно. Каким на самом-то деле специалистом по войне 1812 года был Троицкий, и дилетант мог бы прочитать в нашей рецензии на второе издание его нашумевшей работы. Не понимая всего этого, графоман объявил, что противниками его концепции могут быть только сотрудники музеев и прочих бюджетных организаций. Только ущербные маргиналы и дешевые философы, которые смеют сегодня тщиться принизить уровень признания моих работ. Хорошо, что я из музея уволился 9 лет, как я теперь могу полемизировать?
Нет, мы все с вами дешевые маргиналы, и почему-то
дешевые
они
философы.
Еще пишут еще что алкоголики, алкоголики почему-то еще.
Алкоголики.
Да, вот почему-то вот.
Не вот так, чёрт его знает. Аминь. Только признание никакого не существует. Все настоящие ученые историки прекрасно понимают, что Панасенков, съехавший из катушек дилетант, невежий хам, недостойный никакого их внимания. В самом деле книжонки. В самом тексте книжонки автор позволил себе нагло наехать на весьма уважаемых специалистов Л.Л. Ивченко, одного из лучших знатоков Бородинского сражения, и Олега Валерьевича Соколова, поистине крупнейшего в России специалиста по наполеоновской эпохе, одного из отцов-основателей движения реконструкторов в нашей стране, который ежегодно радует десятки тысяч россиян на полях сражений при Бородине, Маломирославце и других. В качестве заключения приведем еще один наезд хама и верхогляда на своих коллег. А как младшие научные могут понять такую важнейшую вещь в психологии общественных процессов, как зависть? Сдается нам, что это и есть ключевое слово, которое позволяет понять главный мотив Панасенкову при написании своего «Пасквиля». Будучи сразу распознан мной и моими коллегами как верхогляд и невежа, он стал персоной нон-грата на всех научных конференциях и из зависти к тем, кто является истинными учеными-историками, обрушился на них с нелепыми и наглыми обвинениями. Издателям эта публикация должна послужить суровым уроком на будущее, которого у них после издания этого мракобесия может и не быть. Прежде чем публиковать какую-либо книгу, а особенно по такой широко известной теме, как война 1812 года, необходимо было обратиться к настоящим специалистам, благо, что это не составило бы никакого труда, поскольку недавно была опубликована монументальная трёхтомная энциклопедия, о, вот она, авторский коллектив, который и составили истинные ученые-историки, доктор исторических наук, профессор А.И. Попов, член Международного наполеоновского общества, награжденный юбилейным крестом за увековечение памяти Отечественной войны 1812 года, номер 1437, город Самара.
Ну вот убедительное, очень убедительное. Но самое, пожалуй, такое яркое, так сказать, мнение по поводу этого псевдоисторика, который мы сегодня, я думаю, завершим таким, таким блестящим анализом, написанного мастерски с точки зрения языка, это Лидия Леонидовна Ищенко. Она действительно крупнейший специалист по Бородинскому сражению. Я еще раз хочу сказать, с русской стороны, да, но она прекрасно понимает, что речь идет о русской стороне, а не говорит, что она обо всем. Но она отражает знания о российской армии, которой она занимается много-много-много лет. Так вот, что пишет Лидия Леонидовна, пожалуйста.
Я много лет знаю Олега Валерьевича Соколова. По-моему, с юности не было в его жизни сильнее страсти, кроме как наполеоновская эпоха и его знание о ней. Здесь он не допускает компромиссов. Он публично надевал мундир французского генерала в советское время, когда это, мягко говоря, не приветствовалось. Он был первым, кто еще в СССР бесстрашно открыл широкую дорогу движения военно-исторической реконструкции. Тогда же он защитил диссертацию по наполеонике, благодаря колоссальным знаниям и совершенному владению французским языком. Я так понимаю, у вас Ревоненков был научным руководителем.
Да, Ревоненков.
Если он пока не защитил докторскую диссертацию, то только потому, что он жил на разрыв между историей и ее прикладным воплощением. Для каждого, кто знает Олега Соколова, совершенно очевидно, что у него нет необходимости присваивать ум чужой. Можно списать у Соколова, но уж никак не наоборот. Это аксиома, в силу которой я вступаю за честь моего коллеги и друга. Соколов не мог похитить мысли Панасенкова для своей монографии «Аустерлиц» о кампании 1805 года, хотя бы потому, что я, и не только я, не раз слышала их от него, начиная с 1990 года, в частных беседах и на публичных лекциях, когда Панасенков постигал науки в начальной школе. Что до меня, то что бы ни написал обо мне Панасенков, я бы не стала вступать с ним в споры. Я пролистала его книгу. Для профессионала и этого много, чтобы определить ее научную ценность. Научной дискуссии здесь не получится, это всего лишь эмоциональная публицистика в духе 1990-х. Панасенкова я знаю с той поры, как он посещал университет школьных знаний в Бородинской панораме. Похоже, то был единственный университет, который он осилил. Свою точку зрения на его профессиональный уровень я уже высказал в 2012 году в журнале «Родина», недоучившийся студент, шоумен. Мне много раз доводилось дискутировать с известными историками – В.М. Безотосным, В.Н. Земцовым, О.В. Соколовым, Н.А. Троицким и другим по разным аспектам, связанным с эпохой Отечественной войны 1812 года. Наши взгляды на события этой войны часто не совпадают, но это спор равных. О моих взглядах можно узнать из моих статей и книг, о взглядах моих оппонентов из их трудов. Проблематика наших споров еще в 2013 году освещалась монографией доктора исторических наук И. А. Шейна «Война 1812 года в отечественной историографии». В юбилейные 2012-2015 года нас приглашали на конференции в России и за рубежом, но великого историка Палащенкова я там никогда не встречала. Я вообще не знаю такого историка. Его книга для меня совершенно бесполезна. Сославшись в научном сообществе на труд со смешным названием «Первая научная история войны 1812 года», я погублю свою научную репутацию. Такое название мог придумать именно недоучившийся студент, который в свое время не сумел защитить диплом. С того времени в Панасенкове и пошел, на мой взгляд, разрушительный процесс. Он ненавидит всех, кто входит в среду академической науки. Ложь для непосвященных, будто он остался на обочине без диплома по идеологическим причинам. Приведу примеры. В ноябре 2012 года на конференции в Минске А. И. Попов, за границей издано более 20 его работ, доказал несостоятельность взглядов о массовом народном партизанском движении, ранее защитив в России докторскую диссертацию на эту же тему. Попов, а не Панасенков. Если читатель хочет ознакомиться с очень критическим взглядом на события той эпохи, я рекомендую монографию доктора исторических наук С.Н. Искюля «Война и мир в истории 1812 года». Кстати, доктор исторических наук С.Н. Архангельский, автор весьма критической монографии об Александре I, входит в комиссию по культуре при президенте Российской Федерации. Так что смелое новаторство Панасенкова – это цветы запоздалые. А сам он напоминает персонаж из анекдота, который рвется в открытую дверь, жалуясь, что его не пускают. Если мне понадобится научная консультация по истории Первой империи, я, безусловно, обращусь за ней к Соколову, а не к Панасенкову, который движется какими-то причудливыми путями параллельно исторической науке, изо всех сил стараясь привлечь к себе внимание. Кто вдруг заявит, что он оперный певец, но кто-нибудь слышал его пение в Большом театре, Ласкало, Альберт Холле или Метрополитен опере? То возомнит себя режиссером, но кто-нибудь слышал о том, что его спектакли стали событием года? Наконец, в отчаянной попытке стать историком, он выпустил книгу со смешным названием, где с детской злостью старается унизить посредством выдумок и наветов признанных исследователей за то, что они без него встретили 200-летие эпохи наполеоновских войн, обсудив проблемы, к которым он зачем-то так поздно и неуклюже подступился в своем сочинении. Заслуги О. В. Соколова, а отнюдь не Панасенкова, признаны и отмечены во Франции орденом Почетного легиона, и местами их не поменять, даже если Панасенков обратится к Соколову на «ты». И, конечно, комичные потуги Панасенкова предъявить себя публике эдаким барином. Но есть пословица «вежлив как господин, дерзок как слуга». Кстати, у русских вельмож в XVIII веке была такая забава – завести себе шута, нарядить его в свои одежды и представить в таком виде гостям. Этот шут говорил дерзости и своему барину, и его гостям-аристократам, дразнил, смешил и забавлял их своими выходками. Но часто был озлоблен своим положением, потому что в той среде, где он находился, все точно знали, кто тут барин, а кто шут. Их никогда не путали. Кандидат исторических наук Л.Л. Ивченко, заслуженный деятель культуры Российской Федерации. Вот автограф.
Ну вот, мне кажется, здесь мы можем, уже ставить точку, потому что, мне кажется, что Лидия Леонидовна очень точно сказала, шут, паяц, шоумен, который пытается раскрутить, в общем-то, известные вещи, потому что многое из того, что этот человек писал, многие и без него знали, и он лобится в открытую дверь и обижается, что его туда не пускают. Ну вот, но мне хотелось бы так, чтобы те люди, которые нас послушают, нормальные, приличные люди, высказывались и... Значит, в Ютьюбе. Почему? Потому что со стороны данного субъекта действует какая-то группа, как называется, боты, да, которые там в интернете, так сказать, выкладывают массу всяких комментариев. Может, там он один или два, но интересно, те люди, которые последили за тем, как эти комментарии выкладываются, они так, они раз, вдруг 30 комментариев, потом сутки нет, там бах, опять 30 комментариев разных лиц. То есть, очевидно, человек…
Это разные аккаунты, как правило, для одного человека. Это берется 1-2 дурака каких-нибудь, студента, которым нечего делать, и они пишут там, по
30-40,
по 30-40 комментариев там,
да,
за раз.
Да, да, вот так вот. То есть, это все игра крапленными картами. Я прошу просто людей честных, нормальных, пускай даже они нам где-то не поверили, но пишите. Пишите то, что вы думаете. Но уж я, конечно, прошу прежде всего наших друзей, тех людей, которые занимаются военно-исторической реконструкцией, тех людей, ну, нормальных мужчин, у которых в порядке с головой, которые могут оценить, посмотрите на это, сравните это и вот то безобразие, и пишите, говорите, скажите, мы на это очень надеемся. Спасибо за внимание.
Я от себя хочу добавить, я на лекции Олега Валерьевича по поводу наполеоновских войн регулярно ходил с 1993 года. Мне тогда было 16 лет, да. Примерно все, что Олег Валерьевич изложил в книгах, он уже рассказывал нам тогда, в 93-м году. Конечно, недословно, потому что это лекции, живые публичные выступления, но суть, в общем, была та же самая. Я с тех пор каких-то принципиальных подвижек в базовых его постулатах не заметил, но был 90, черт возьми, 3-й год, это довольно давно. Панасенкову тогда было лет 11, наверное.
Да, в школе младшей.
Вот, в младшей школе учился, а все это уже было более-менее обозначено, по крайней мере, в голове Олега Валерьевича и в голове тех, которые это все слушали. Потом это обрело вот вид такого творческого, весьма обильного наследия, которое издано как по-русски, так и на других языках – французском, польском.
Испанском. Сейчас готовится испанское издание, и вообще ряд испанских журналов не обрекомендовали. Так вот, что теперь... французских, испанских, польских.
Теперь еще испанских, да. Ну и, ей-богу, вот я с самого начала не очень понимал, зачем нужно обращать внимание на такого субъекта, как Панасенков. Потому что вот тратить время Олега Валерьевича на такое, вот, ей-богу, мне как-то жалко. Это все равно, что забивать микроскопом гвозди. Ну, конечно, можно, да. Но это не его профильное, да, использование. Да. Вот. Меня регулярно спрашивают, может быть, это при встрече намять Панасенкова рыло. Товарищи, не надо этого делать. Во-первых, уголовщина, а во-вторых, ну вам пачкать-то не жалко, что ли? Ну, это же человек глубоко больной психически, с тяжелым этим эффектом нарцисса. Зачем? Не надо, ни в коем случае. Пускай брешет под углом там, где ему и место, а вы не обращайте на него внимания, ей-богу, нормальному взрослому мужчине, половозрелому, пачкаться об такое ничтожество – это ниже его достоинства, не надо. Вот все, что хотел сказать, сказал.
Вроде бы все. Спасибо. Ну, в следующий раз обязательно отправимся в Египет. Нам уже там заждались.
Кальян ждет.
И кальян, да, и кальян.
Спасибо.
Спасибо.
На сегодня все. Всем пока.